Когда вы их делаете, это все указывает на то, что вы уважаете учение, что вы его цените, вы понимаете его ценность. Когда вы цените должным образом учение, оно вас благословляет, и это признак того, что вы имеете с ним кармическую связь, что вы через него можете идти по пути освобождения. Множество людей изучают учения, слушают их, но они не могут их ценить. Если бы они ценили, они бы делали то же самое. Если они не могут их оценить должным образом, это значит, есть еще слабая связь между ними. Это подобно тому, как если бы вы смотрели на бриллиант, но сомневались, стоит ли он бриллиант, является ли это бриллиант или это стекло. И считается, что изучать учение, получать передачу нужно именно в состоянии, когда ты уважаешь, ценишь учение. Тогда оно для тебя является благословляющим. Простирание, подношение – это все понимание ценности учения. Поэтому учителя, святые в древности, они, прежде чем передавать учение, они должны были убедиться в понимании учеником ценности учения. То есть, что это нечто очень важное для нашей жизни, для нашей судьбы, для нашего счастья. Так, глава 6 Юга Васиштхи. Об освобождении. История Манки.
Если ты не поднимешь себя из болота удовольствий, не сможешь найти никакого другого лекарства. Невежественный человек, увязший в удовольствиях, ожидает горести и невезения. Как сила взрослого человека уже проявляется в энергии детства, полнота совершенства, нирвана, начинается с эффективности самодисциплины или отказа от погони за удовольствиями.
Что такое удовольствие? Удовольствие человек получает, когда он исполняет существующие васаны, существующие самскары. Это энергия, к которой он привязан. Когда он контактирует привычно с этой энергией, он чувствует удовольствие, как будто бы он действует согласно некой своей старой природе. Но эти удовольствия связаны с телом, умом, праной, органами чувств, поэтому их называют чувственное удовольствие. То есть удовольствие, приходящее через карм-индрии, через органы чувств. И все люди поглощены именно тем, что они стремятся получать не трансцендентное удовольствие, а чувственное. Но путь получать чувственное удовольствие без поиска трансцендентных удовольствий – это путь в западне сансары. Путь в никуда. Путь к страданиям. Но поскольку инертность ума очень сильная, тенденция ума, то ничего не поделать живому существу. И только когда у него созревает сатва, ясность и много заслуг, оно начинает стремиться к освобождению и отворачиваться от привычных удовольствий. Наверное, вы пробовали кормить собаку. И когда вы ее кормите, вы еще не налили суп, не положили все, вы хотели так красиво все сделать, но она прибегает и мордой тыкается, и мешает вам, все разбрызгивает. И вы ее не можете нормально покормить, потому что вы ее не можете отогнать. Она очень сильно стремится к удовольствиям. Бесполезно. Она выбивает миску из рук, вы уже... Ладно, ешь как хочешь. Настолько сильная тяга. То есть такие васаны сильные, что нет самосознания, даже если только дрессированная, сильно дрессированная собака может не принимать еду от чужих рук, терпеть, есть по команде. Это результат очень сильной дрессировки человеком. А обычная собака, для нее это все бесполезно говорить. И она просто теряет себя, забывает себя, ее вот вся энергия движет, ее субъектность, ее собачья воля, собачья этика. Они тоже есть ведь какие-то, понимание, оно в этот момент отключается. И энергия, вот энергия съесть, насытиться, получить удовольствие. Вот это пример тяги к чувственным удовольствиям. С человеком немного получше, но в принципе механизм одинаковый. Вот такая сильная тяга к чувственным удовольствиям, поэтому очень сложно идти по пути освобождения. Потому что она это предполагает, разворот от чувственных удовольствий к трансцендентным. Поскольку сами по себе чувственные удовольствия как болото, в которых ты погрязаешь. И задача – вырывать свою субъективность из подверженности чувственных удовольствий. При этом, что важно понять, учение Анутары Тантры не предполагает запрет на переживание чувств. Просто на переживание блаженства от чувств, видимого, слышимого, обоняемого, осязаемого и так далее. Но оно дает запрет на бессознательное переживание, когда нет трансцендентного удовольствия как главного фона. Есть традиции, которые говорят: не смотри, не слушай, не обоняй, то есть вообще отдели себя от всего этого. Концентрируйся, занимайся раджа-йогой, входи в самадхи, максимально дистанцируйся. Учение Анутары Тантры предполагает, что мы можем смотреть, слушать, обонять, осязать, вкушать и делать это даже путем практики, но при этом не так, не по модели чувственных удовольствий, а трансцендентное осознавание – должно быть доминирующим фоном. И мы должны воспитать трансцендентное осознавание, которое будет доминирующим фоном на фоне работы органов чувств. Тогда органы чувств усмиряются, чувственное удовольствие как таковое меняет свой вектор, оно очищается, и органы чувств перестают закабалять душу. Вместо этого мы используем энергию чувств, энергию органов чувств, как движущую силу к просветлению. Это значит, мы можем через зрение, созерцая, интегрироваться и получать от зримых объектов благодать, силу просветления, импульс ануграха шакти. Извлекать самани вишеша спанду, говоря философским языком. То же самое извлекать ее из звука, из обоняния, из запаха, из всего спектра чувств, которые мы переживаем. При условии, что мы вырастили субъективную компоненту сознания, которая стала доминировать над чувствами. Раз. И при условии, что мы применяем чувства очень дисциплинированно, очень сдержанно. Мы знаем, как их применять. Мы можем регулировать это полностью под йогическим контролем. Например, мы можем видеть, но мы видим через созерцание, через санкальпу. Тогда зримые объекты дают импульс ануграхи, благодати и видение в интеграции, в созерцании способствует расширению сознания. Или мы можем слышать звуки, объединяться со звуками музыки во время баджан-мандалы. Но доминантой здесь является фон созерцательного присутствия. Тогда звуки являются причиной для распахивания, расширения сознания. Это касается любых переживаний, любых объектов. И вот этот принцип доминирования фонового присутствия, дисциплины органов чувств И соединение созерцательного присутствия с органами чувств – это признак учения Анутара-тантры. Это очень отличается от привычного способа использования чувств по-мирски и отличается от их блокирования и неиспользования, что ограничивает вашу практику. Если вы блокируете чувства и не используете их, то ваша практика резко ограничивается состоянием дхараны, тхьяны и самадхи. Только в дхаране, тхьяне и самадхи, а также во время кумбаки, органы чувств ограничены, не работают. Все остальное время они работают, и вы вынуждены не практиковать просто в это время, отрываться от Бога, скажем так. Когда же вы можете таким образом использовать органы чувств, ваша практика ничем не ограничена, и вы на фоне обычного даже бытового поведения можете вести полноценную садхану, полноценное переживание божественной реальности. Но при одном условии, что вы овладеваете мастерством естественной осознанности.
Жизнь знающего истину протекает в гармонии, а жизнь невежественного человека полна порогов и омутов. Вселенные возникают в бесконечном сознании, как пузыри на поверхности океана. Они не отличаются от необусловленного существования. Брахман находится вне любого описания и даже не имеет природы, о которой можно подумать. Поэтому невежественно предполагать, что проявление вселенных — его природа.
Наша судьба, как садху, всегда выполнять брахмавичару. Брахмавичара означает исследовать Бога, задумываться о Боге. А если мы достаточно умелы, то исследовать Бога не посредством концепции, а посредством пратьякша, прямого восприятия в созерцании. Но так или иначе, это постоянное исследование Бога. Бог, Брахман – это божественный космос. Так же, как космонавты исследуют космос, и нет этому конца. Например, произошло сколько лет с момента выхода первого человека в космос. И вот столько времени уже прошло, но не особо человечество продвинулось в исследовании космоса. Это бездна. Его можно исследовать бесконечно, этому нет конца и края. И вот это очень похоже на исследование Бога. Вы столько лет практикуете, а что, вы сильно познали Бога? Никто его не познал сильно. Вы его познаете на совершенно какое-то небольшое. Более того, говорят, Брахма, Вишну, великие боги, Индра, Ситхи, они также не могут познать Бога никогда до конца. Это бесконечный космос. Но его можно познать настолько, чтобы не страдать в сансаре. Даже немного познания освобождает от страдания, делает тебя счастливым. Даже немножко, чтобы не перерождаться, чтобы быть свободным в рамках человеческих представлений и кармы. Даже небольшое, крошечное познание Бога уже освобождает от страданий. Даже брамачари, он уже освобожден от страданий по сравнению с мирским человеком. Потому что у него ход мысли уже другой, он не ищет то, что ищет мирской человек, и степень его сватантры и свободы гораздо больше. И вот наша судьба – это постоянное исследование. Если мы не можем через созерцание или через медитацию, мы должны исследовать Бога через избранное божество и через мантру, направлять свой ум на него. Если не можем так, через философию, интеллектуально. Ментальный анализ, он тоже не сбрасывается со счетов. Если у нас сильны ментальные способности, мы должны продолжать исследовать Бога. Это тогда становится своего рода такой ментальной медитацией, которая рано или поздно выводит в неконцептуальность. Если мы не можем Бога исследовать так, то его надо исследовать через поклонение упасану божествам внешней форме. Но в любом случае вот этот процесс направленности на Бога никогда не должен прекращаться. Это наш обет. То есть мы всегда должны направлять свой ум на Бога. Ни на что-то иное. При этом руки могут быть заняты работой. Даже понятийный оперативный ум может что-то делать. Но сущностный дух должен всегда быть направлен только на Бога. Никогда не отвлекаться. И вот когда мы начинаем исследовать, интересоваться чем-то другим, мы теряем путь. Но пока мы исследуем Бога, мы подобны бесстрашным исследователям-космонавтам, исследователям божественного космоса, которые каждый день открывают какие-то новые реальности, новые сферы. Все это называется брахма-вичара. И шравана, изучение учения – это один из способов, правачан – один из способов исследования божественной реальности. И мы должны понять свой уровень, свою адхикару, уровень подготовку, через что нам всего удобнее исследовать Бога. Учение предполагает разные уровни, разные ступени, пады. И постепенно мы начинаем понимать себя, какие мы как исследователи, какие из нас исследователи. Через что мы можем исследовать Бога лучше? Через что мы можем проникать лучше? Нам надо понимать самих себя с тем, чтобы вырабатывать свою собственную стратегию. Это как ученые. Ученые проходят базовый курс обучения, затем они начинают выбирать тему, пишут монографии, кандидатские, диссертации защищают, они занимаются, разрабатывают свои исследования на какую-либо тему под кураторством кого-либо из старших научных сотрудников, и это становится делом их всей жизни. Они вкладывают в это определенную ментальную силу, и затем, если у них это успешно получается, они делают какой-то прорыв, какое-то новое открытие, выводят новые законы или создают свой научный центр, лабораторию, им идут инвестицию, они пытаются это как-то перевести в изобретение, в технологии. И садху таким же образом действует. Только он не ждет инвестиций от своих исследований. Все, что приходит от его исследований, это благодать. Это результат его исследований. Духовная сила, духовная мудрость. Но каждый должен понять, на каком уровне он способен это делать постоянно, с большим усилием. Если вы поймете правильно свой уровень, то на своем уровне вы можете прилагать большие и постоянные, непрерывные усилия в исследовании Бога. И тогда вы не потерпите неудачу и всегда будете благословлены. Быть в исследовании Бога – это означает находиться в соединении с Ним, в наполнении с Ним и получать благодать, питание, насыщение энергией. И тогда все земные радости, чувственные удовольствия, эгоистичные устремления, привязанности – все это перестает быть важным, потому что вы заняты самым великим делом, которое может быть вообще во Вселенной. Исследованием божественного источника. Вы не заняты мелочью. Сансар – это значит быть увлеченным мелочами. Кто что заработал, кто что купил, кто что сказал, как там поразвлечься. Все это мелочная жизнь. Садху не признает такой жизни. Он считает, что это зря, впустую растраченная жизнь. Когда ваша жизнь наделена высшим смыслом, и вы каждый день продвигаетесь в своих божественных исследованиях, это и есть жизнь садху, идущего по пути освобождения. Все великие святые – это такие великие, преданные исследованию Бога. Их можно уподобить великим ученым трансцендентного. Только объект исследований здесь самый великий, самый высший. И инструментом исследования является наше собственное осознавание. Самое тонкое.
сознание, мир, движение сознания и так далее — только слова, без смысла. Когда от подобных идей отказываются, мир и я прекращаются, и существует только сознание, чистое и неизменное.
В процессе исследования Бога и Божественного Источника мы сами претерпеваем изменения. Есть такая поговорка: если слишком вглядываться в бездну, то бездна начинает вглядываться в тебя. Это означает, что когда мы исследуем божественную реальность, мы соединяемся с ней, и божественная реальность начинает влиять на нас ответно. Это и есть то, что называется нисхождение шактипатха, просветляющего импульса, ануграха шакти. Такое нисхождение неизбежно, если мы начинаем вглядываться в Бога. И мы изменяемся под влиянием этого нисхождения. Изучаемый нами, так сказать, трансцендентный объект гораздо выше и больше, чем мы, и мы сами трансформируемся под его воздействием. Невозможно не трансформироваться. Конечно, очень много людей, которые не трансформируются, потому что не получили этого воздействия. Но это потому, что им не удалось осуществить такую связь. Не удалось наполниться, самовеша не получилось. Просто не было достаточно проведено исследований. Но когда осуществляется самовеша и такие исследования непрерывно, мы изменяемся. Наша карма очищается, наша свобода увеличивается, усиливается.
Существует только это сознание и ничего, кроме него. Нет даже природы разных объектов. Все подобные понятия о природе разнообразных объектов — отростки непонимания. Васиштха продолжил.
Вот такие отростки непонимания о природе разных объектов, они традиционно называются мало, загрязнение или нечистота сознания. Анава мало, чувство атомарности, отделенности от Бога, сжатости сознания является основой, на которую опираются две другие мало. Майя мало, чувство развлечения, многообразия, и карма мало, чувство делателя, увлечения внешними объектами. Но есть божественные существа, их много, у которых есть разные грани чистоты и загрязненности всеми этими аспектами. И человеческие существа и подобные людям называются сакала. И в них анава мало, карма мало и майя мало действуют с большой силой. То есть ограничивают очень плотно. Но множество божественных, полубожественных существ, они не так сильно ограничены, но в них тоже есть разные участки сознания. Например, есть такие существа, как видишвары. Их сфера действия, это их как бы ограничение связано с майя-малой. У них отсутствует анава-мала, отсутствует карма-мала, но их сфера как бы ограниченности связана с майя-малой. И вот видишвары — это космические, очень могущественные, очень святые, великие существа, но у них парадоксальная природа. С одной стороны, они лишены анава-малы, лишены атомарности индивидуального существования, отождествляют себя с Парамашивой, с Брахманом, с Абсолютом. С другой стороны, они все-таки являются ограниченными в каком-то смысле, поскольку у них есть ограничение майя-малой, но анава-малы, карма-малы нет. И вот будучи ограниченными, они обладают как действием, так и знанием. То есть они обладают джняна-шакти, это знание, и они обладают крия-шакти. И как субъекты действия, это космические, великие, божественные существа. Почему мы говорим о них? Потому что стать видишваром, стать видидхаром – это то, к чему мы стремимся. Как бы, стать одним из классов высших божественных существ. Итак, как субъекты действия, они всезнающие и всемогущие. Но тело, чувства и мир Вот в таком состоянии они видятся отдельными. То есть энергии, все проявленные энергии еще видятся отдельными, но не так, как у сансарных существ. Они освобожденные существа. Кто-то может сказать, если они видятся так же и у сансарных существ, в чем разница? Разница в том, что они видятся ими отдельными через призму недвойственности. Способы действовать, они способны действовать в сфере двойственности. Вот наличие вот такой майя-малы в них, наличие такого ограничения, это как бы такая воля или милость Шивы, чтобы они были способны действовать в сфере двойственности. Поэтому такие существа являются теми, кто помогает другим живым существам освобождаться от сансары. Поскольку более возвышенные существа не формируют вообще никакого развлечения, у них нет майя-малы, они пребывают в предельной субъективности, поэтому у них даже нет видения Вселенной, нет видения других живых существ, поэтому они не способны ни обучать, ни благословлять, ни приходить в снах и в медитациях. В общем, говоря человеческим языком, они не способны заниматься миссионерской работой, поскольку они не видят вообще никого, ни Вселенную, ни других, и понятие такое отсутствует. Но такие существа, обладающие определенным развлечением, они как раз могут это делать. И они пребывают на уровне шутха-видья-татвы, на уровне высших аспектов майя-татвы. И вот этой татве, шутха-видья-татве, соответствует восторг от изумления, чамоткара. Чамоткара – это значит божественный восторг. Пребывание в божественном блаженстве от созерцания Бога. И вот этот восторг от изумления чамоткара принимает форму «я есть я», «ахам есть ахам», «и это есть это», «идам есть идам». И вот это такое состояние недвойственности, которое предполагает понимание внешнего мира, некоторое развлечение внешнего мира. И это, идам, благодаря доминированию этости, делает ятость, ахам, вторичной. То есть абсолютное бхава-я, благодаря доминированию восприятия внешнего, она здесь понижается. Поэтому они, как бы не обладая анава-малой, все же являются всемогущими космическими существами, но они не являются полностью тождественными парамашиве. И вот такой тип восторга у них, это как если бы ребенок, чье имя Садюджата, говорится так, Абхинавагупта говорит, указал бы своим пальцем на свою голову. То есть это такой способ видения младенца. Он смешивает мир и себя. Даже со своим телом он не различает сильно. И не может обозначить его иначе, кроме как указав на свою голову. Он говорит, это я. Вот это такой тип восторга. И надо заметить, что когда мы говорим «я» и это не то же самое, что человеческое «я» и человеческое «это». Для божественных существ это совершенно более высокое восприятие «я» и «это». С чем это связано? Их «я»-сознание – это состояние совершенства, парата. И совершенство – это пурнатва, независимость от других, целостность, чистота, полнота, полнота божественных качеств. Но их «это»-сознание, то есть выведенное наружу, внешнее объективное сознание – это не совершенство, а паратва. И здесь есть зависимость от других, то есть внешних объектов. Не такая, как у сансарных существ, а гораздо более тонкая. Ее достаточно для того, чтобы взаимодействовать с этими существами и помогать им на пути освобождения. И вот состояние Садашивы, Ишвары – это одновременно и совершенное, и несовершенное. То есть в них есть как независимость, я-сознание, так и зависимость, это-сознание.
То, что уничтожается в жизни счастьем и несчастьем, уничтожается, но то, что не уничтожается, остается. В этом сущность учения Писаний. Имеющий желание проходит через приятные и неприятные ощущения. Если есть желание избавиться от болезней подобных ощущений, естественный путь к этому — избавление от желаний. В высшем сознании нет заблуждения, что «я» и «мир» существуют. Кто выдумал эти выражения и закрыл ими чистое ничто, является безмерным спокойствием. Нет ни меня, ни мира, ни даже Брахмана. Все это только слова. Единственная реальность — безбрежное спокойствие, так как это является всем. Нет в нем развлечения, и нет того, кто его ощущает. Определения придумывают для обучения. Единственная истина в сознании, и существует только это сознание.
Итак, постижение истины Адвайта Веданты или истины в шиваизме, оно всегда строится за счет понимания двух вещей – «я» и «это», «ахам» и «идам», внешняя субъективная реальность и внешняя объективная реальность. И вот двойственность – это когда они сильно разделены, и между ними нет общего базиса. Недвойственность – это когда их разделенность начинает исчезать, и возникает нахождение самвита. Самвит – чистое сознание, это общий базис для «я» и для «это». Но всегда вот эти субъективные и объективные компоненты, внутренне ориентированные, внешне ориентированные компоненты всегда существуют. Это не так, как думают начинающие адвайтисты. Хлоп, и ты в Адвайте сразу же. Это происходит постепенно, когда разделенность между «я» и «это» уменьшается, уменьшается за счет нахождения общего для них базиса, самвита. И происходит восхождение сознания по татвам. И вот «я» — это совершенная компонента сознания у высших существ. И она характеризуется независимостью, чистотой. И вот когда мы говорим слово «воззрение», вот это имеется в виду, вот это субъективная компонента сознания, «ахам». А «это» или «этость» — это несовершенная компонента сознания, внешне ориентируемая, ориентированная, зависимая от других объектов. И это сознание, оно связано с поведением. Когда мы говорим «поведение», это не только ну, надо вести себя вот как-то так правильно, этически. Это самое внешнее представление о поведении. А на уровне созерцания или на уровне вот таких божественных существ поведение для них — это восприятие внешнего мира как такового, взаимоотношения с внешним миром, очень тонкие нюансы сознания, связанные с этостью. И вот что надо понять? Чтобы выделилась этость, выделилось это, требуется сознание, которое будет воспринимать это именно как это. Потому что если есть только я, оно даже это не будет воспринимать. И вот такой вид сознания, выделенный, и есть это сознание. То есть это не просто объекты, а это определенное сознание, которое воспринимает объекты. Поэтому мы говорим «я» и «это». Совершенное «я»-сознание — это чистое «ахам». Вот оно само по себе просто не может видеть это как это, потому что оно всегда во всем видит только себя и чистый свет сознания. Для него даже этости не существует. И вот если взять сознание уровня садашива-татвы, существ уровня садашива-татвы, то как оно звучит? Кто может сказать? В соотношении «я» и «это». Только я это в Шива-татве, там, да. Парамашита. Так. А сада Шива-татва это я есть это. Вот так оно звучит. То есть я сознание и есть это сознание. И вот эти две компоненты, они пребывают как бы в суперпозиции. Суперпозиция это они взаимно присутствуют одновременно. И я сознание, осознавая это сознание, видит в нем лишь сияние света, и тем самым как бы поглощает, покрывает вот второе, вот более внешнее сознание, покрывает его собой. В результате этость, внешнее это сознание, происходит трансформация. Это сознание и познаваемые им объекты становятся чистыми, чистым сад, то есть просто фактом присутствия Вселенной в свете сознания. То есть они начинают поглощаться я-сознанием. Это в случае состояния сада Шивы, потому что есть момент равновесия и взаимоприсутствия. Но в случае более низких татв и более низких существ начинает эта компонента, внешне ориентированная, начинает доминировать уже. И вот что такое Парама Шива? 37-я татва, абсолютная, непостижимая. Вот это и есть Ниргуна Брахман, Парабрахман. Парамашива – это единство всех пяти шакти. То есть Чит-шакти, Ананда-шакти, Джняна-шакти, Ичха-шакти, Крия-шакти. Все они пребывают в нераздельном единстве. Они есть как в потенциале, и все они едины в одном сознании. А переход к манифестации 36 татв означает, начинается ослабление этого единства, и они начинают выходить из равновесия. То есть творение Вселенной – это ослабление единства шакти и выход из равновесия их. Шакти начинают получать самостоятельность, независимость друг от друга. И вот чистые татвы – это значит, эти шакти уже начинают действовать более независимо, но все-таки у них есть общая основа. И чистые татвы возникают, каждая татва – это просто акцент на той или иной шакте. Вот первая татва – это что? Какая шакти? Да, чит-шакти. Вторая шакти – это ананда-шакти. Третья татва – ананда-шакти. Третья татва – джняна-шакти. Четвертая татва – ичха-шакти. Пятая татва – крия-шакти. И шива-татва, шакти-татва – это все-таки еще определенное равновесие. Но начиная с сада Шивы, начинают нарастать различия между джняна-шакти и крия-шакти. И если мы понимаем, что джняна-шакти соответствует я, ятость, ахам, а крия-шакти соответствует это, этость, идам, то вот эти вот различия и разделенности между шакти, они выливаются в различия между я и это, между субъектным компонентами сознания, объектными компонентами сознания. Отношение ахам, я и идам – это в татвах. Это всегда взаимоотношения между шакти, между основными шакти – джняна-шакти и крия-шакти.
Но как отличаются сны двух людей, спящих в одной кровати, и невозможно увидеть сон другого, понимание и внутреннее переживание каждого индивидуальны и неповторимы. Несомненно, это сознание в качестве сознания осознает все во Вселенной, поэтому «я» — это сознание. «Я», «мир» и все предметы в нем не отличаются от сознания. Единое сознание кажется многим, но из-за невежества и исключительной тонкости оно не видится как таковое. Это сознание видит Вселенную в себе, как если бы она имела форму, хотя на самом деле она не имеет формы. Все различия, такие как сознательное, несознательное и так далее, хоть и нереальные, используются только для обучения ищущего.
Вот когда говорится разделение, различие, философии, они используются для сознания, которое ограничено, для обучения. В Парамашива-татве, в самом Брахмане, нет различий на «я» и «это». Но для более низких существ эти различия реальны, поэтому о них надо говорить. Если о них не говорить, более низкие существа не смогут понять, не смогут продвигаться. И они реальны не для самого учения, они реальны, потому что Различие в умах реально. Неведение реально не в учении, неведение реально в умах. И поскольку неведение реально в умах, учение недвойственности тоже говорит о двойственности, потому что если оно говорить не будет, оно не поможет другим. Иногда люди, слыша учение не Адвайта Веданта, а именно пара Адвайты, Адвайта Ишваравады, ну, имеют такие взгляды. Ну, это же двойственность, вот эти все разграничения. Зачем это все объяснять? Давайте мы будем только о Брахмане говорить и думать. Такая точка зрения Адвайты. Если можете, отлично. Пребывайте в Брахмане. И все. На этом можно закончить. Вы один раз гуру передал Махавакью. Сарвамева Брахман, Таттвамаси, Ахам Брахмасми, Брахман Саджагат Миниптхе, дал инициацию. Все. Я в юности так проповедовал. Я же проповедую давно. Когда мне 28 лет было, я проповедовал однажды в Харькове. Я передал Махавакье, объяснил смысл иллюзорности, смысл Брахмана. Затем спросил: вы все поняли? Да, все поняли. Вы верите это? 100%. Ну, тогда теперь попробуйте бродить по свету, бродяжничать, ни к чему не привязываться, оставить все прямо сейчас и все до конца жизни. Вот смотрите на все как иллюзия, принимайте все как есть, просите подаяния, живите как саньяси, как я живу, проповедовать можете. Прямо сейчас отправляйте. Вы же все поняли? Очень большая разница, как понять, на каком уровне понять. Итак, я, Ахам, это повернутость внутрь и доминирование джняна-шакти. Это идам, это обращенность вовне и доминирование крия-шакти. И вот если взять уровень садашива-татвы или состояние существ класса садашива, то я, Ахам, это внутренняя субъективная компонента, которая характеризуется совершенством парата, независимостью от других, от объектов и доминированием джняна-шакти. Это что касается я. А что касается это, то есть идам, так сказать, поведение, их этость характеризуется, это внешняя компонента, которая объектно ориентирована. И ей присуще не совершенство, а паратва. То есть зависимость от объектов определенная. Любая зависимость, даже от тонких вещей, это определенное несовершенство. И доминирование крия-шакти. То есть энергия действия доминирует во внешнем сознании. Например, этим объясняется, почему даже боги, аватары на относительном уровне могут кажущиеся несовершенства проявлять. Потому что они по-другому не могут действовать вообще в этом мире. Если не проявить этость и крия-шакти, ты не можешь войти в этот мир в принципе. Поэтому они окутывают себя тиродхана-шакти и проявляют разные виды несовершенства. Несовершенство проявляется в зависимости от объектов и действий других людей. Например, Шива. Однажды есть такая история, когда он, пришлось ему драться с горцем. Горец охотился в горах. Знаете эту историю? Да? Вот. Убил кабана, тут появился Шива. Сказал: я тоже убил кабана, пустил стрелу. И там моя есть, это мой кабан. Вот, казалось бы, зачем Шиве кабан, стрела? Он может всю вселенную как бы иметь. Но он проявил несовершенство ради того, чтобы действовать в этом мире и благословить лучника. И много таких историй. Вишну проявился в форме ваманы, карлика. Он принял несовершенную форму брамачарина с зонтом, там вел заблуждение всех и Шукрачарью, и Бали Махараджа. Поскольку если бы он просто был субъективным, недвойственным сознанием, то контакт с Бали, контакт с Шукрачарьей, они не поняли бы его вообще. Но ему пришлось изобразить все это. Вот это и есть игра. Поэтому все боги играют в несовершенство. Они принимают человеческое несовершенство, чтобы поиграть. Потому что без такого приятия в поведении несовершенства возможность проявить крия-шакти невозможна. Поэтому все высшие существа окутывают себя тиродхана-шакти, чтобы проявить определенную игру несовершенства. Вот это и есть, это касается их объективно ориентированной компоненты – этости, идам, которые присущи несовершенству и зависимости от объектов. И для нее характерно доминирование крия-шакти. Но они не имеют анавамалы. Никто из них не подвержен анавамалы, атомарности сознания. У них всех единство с абсолютом, бесконечное сознание. Потому что анавамала – это такая мала, которая создает большие проблемы для живых существ. Чем она характеризуется? Она характеризуется разрывом между ахам и идам. Вот одно дело иметь ятость и этость на одном уровне, как бы соединенные через осознавание чистого сознания, самвит, а другое дело – это уже разорвано. Я и это, как у людей. Субъект и объект разорваны, анавамала уже, все. Уже нет объединяющего сознания.
Понятие «я» возникает в Брахмане случайно, как в случае с вороной, садящейся на пальму в то время, когда с нее падает кокос. Между ними нет причинной связи. На самом деле «я» есть Брахман, мир есть Брахман, и нет ни конца, ни начала.
Понятие «я» возникает случайно вследствие действия анавамалы. Это первичная мала, лежащая в фундаменте всех мал, крия-шакти, майя-мала, карма-мала. И анавамала сначала зарождается, и она производит разрыв между «я» и «это». И когда анавамала производит такой разрыв, чувство «я», субъектности, ятости возникает. И когда анавамала порождает такой разрыв, то возникают существа с двумя качествами. Первое качество – это те, кто обладает знанием, но не обладают действием. То есть джняна есть, но действия нет. И второе – те, кто обладают действием, но не знанием. Джняны нет, но есть крия. Например, часто в миру, или в кино, или где-то еще можно видеть два такие типажа. Такой интеллигентный муж, такой совсем ничего там особенно не ориентирующийся, но очень ученый, очень умный. И такая пробивная жена. Она не ученая, но зато она способна там всего добиться. И этот интеллигентный муж изучает летающие тарелки, он там смотрит на звезды, а жена все такая, очень такая. Вот это и есть, вот это анавамала. Вот как эти две энергии проявляются, ятость и этость. В первом случае есть джняна, но нет крии. Во втором случае есть крия, но нет джняны. И вот на уровне садашива и ишварататвы ахам и идам связаны. Но когда анавамала начинает вклиниваться, ахам и идам разрываются. Вот состояние существ таких, как Видишвары, ахам и идам, они имеют общую основу. На состоянии, на уровне садвидья, пятой татвы, я есть я, это есть это, но между ними есть связь. Через самвид, недвойственное сознание. Такая же связь есть и у других существ. Кто схвачен анавамалой? Она тоже есть. На самом деле даже у кота есть вот эта очень тонкая внутренняя связь. Даже у него она не исчезла. Даже у собаки, даже не у просветленного существа. Кажется, что она полностью разорвана. На очень тонком уровне даже она есть. Самвит есть даже у кота. Неуничтожимый самвит. Он не уничтожается. Он присутствует везде. Но в чем проблема? они не осознают свой собственный самвит. То есть кот, даже обладая вот этой связью между «я» и «это», он не может осознать. Силы сознания его не хватает. Но он никогда не уничтожается, никогда окончательно не пропадает даже у сокола, у омраченных существ. Но божественные существа, святые и пробужденные, видишвары, они осознают. Это сознание есть, но оно не является внешним познаваемым в чистом виде. И они всегда осознают свою основу, самвит. А когда они осознают основу самвит, значит, ахам проникает и во внешнее сознание тоже.
Поэтому есть ли причина страдать или радоваться? Так как Бог всемогущ, некоторые предметы кажутся сознательными, другие — несознательными. Но нет такого разделения в Брахмане. Это сознание кажется частью Бога, и между ними существуют кажущиеся взаимоотношения. Но это неверно, потому что в Брахмане не существует ничего, что можно было бы считать его природой.
И вот садашива-таттва, существа уровня садашива-таттвы, существа уровня ишвара-таттвы, они осознают свое этость, свое это сознание как манифестацию всей Вселенной в целом. Я есть это, а вся Вселенная — это зеркало моего сознания. И я сознание видит в нем свое отражение и отождествляется. Вот для них этость — это вся Вселенная. Что касается таких существ, как видишвары, то их крия-шакти, она ограничена. И их внешнее это сознание, оно осознает не всю Вселенную, а только ее часть. И поэтому оно не отождествляется с этим сознанием. То есть со всей Вселенной оно не отождествляет себя. И связь ахам и идам через субстрат самвита есть, но уже не через внешнюю крия-шакти. Поэтому видишвары не обладают таким всемогуществом, как Шива, как существа класса Шива, Шамхавы. Если существа класса Шивы творят Вселенную, осознают, это есть я, это моя Вселенная, и создают себя как Ишвара, то эти существа уже не могут этого делать. Их крия-шакти ограничена. Они не отождествляют себя со всей Вселенной. Но у них есть понимание всеохватывающего, фонового присутствия. И в этом всеохватывающем фоновом присутствии Вселенная погружена в него. И вот эта актуально осознаваемая часть Вселенной — это то, на что у них хватает крия-шакти. У них нераздельно, едино с сознанием. То есть такие божественные существа охватывают силой своего сияния и своей джняны ту часть космоса, которую могут охватить.
Двойственное ощущение есть не свобода, а отказ от него — освобождение. Если двойственность оставлена, деление между наблюдателем-субъектом и наблюдаемым объектом прекращается. Движение в сознании считается сознанием, когда это движение видится фальшивым и несуществующим, остается нирвана. Брахман не обусловлен и неизменен. Вся Вселенная является абсолютным брахманом, без каких-либо разделений.
Итак, для высших божественных существ Вселенная является абсолютным брахманом, потому что познаваемое это для них как видится? Во-первых, как ограниченный объект. Они могут видеть обусловленно по желанию. Во-вторых, они знают его природу как чистый самвит, пустоту, чистое сознание и светоносность. И в-третьих, они осознают присутствие всей манифестации, всей проявленной Вселенной в целом, то есть обладают всеведением и всепроникновением, и отражаются в этом целом, проявление всей Вселенной. То есть видит ее как отражение собственного сознания. Вот во всей Вселенной отражается их чистое «Я» сознание как Ахам. Поэтому они осознают все мироздание как проявление своего «Я». То же самое говорят праджняне. Мудрец видит весь мир как долю и часть себя. Поэтому часто вы можете слышать, но это же проявление твоего сознания. Так? Вот если вы знаете философию, вы это поймете. А если это проявление своего сознания, то работай с этим. Но когда мы забываем, и нас увлекает этость, и внешнее, наше внешнее сознание начинает доминировать, мы вместо работы с этим начинаем вот этости предъявлять какие-то претензии, ожидания, не понимая, что это наша собственная этость, с которой мы можем практиковать созерцание, объединяться в созерцании, рассматривать ее пустотность, иллюзорность. Все зависит от уровня таттвы, которое принимает сознание. Так как познаваемый объект ощущается связанным с манифестацией в целом, то в нем некоторым образом также и отражается я-сознание. Вот когда мы видим внешние объекты, и эти объекты видятся как единая часть Вселенной, как единая энергия, то в нем мы можем видеть себя, даже в отдельном объекте. Но когда мы не видим такое единство, мы никогда в другом себя тоже не сможем увидеть. Как это увидеть практически, не философски? Через созерцание. Когда вы пребываете в обнаженном осознавании, вне оценок и суждений, но при этом вы бдительны, осознанны, пребывая в атма-вичаре, вы можете это видеть. И в этом состоянии, это и есть сахаджа, если она глубокая, подлинная, то ахам и идам, они как бы, ятость и этость, как бы проникают в друг друга. Начинается смешивание, соединение внутреннего пространства и внешнего. И отсюда возникает то, что мы называем единый вкус. Все пронизано чувством трансцендентального единства, самарасья. И либо ятость и этость взаимопроникают друг друга, либо они не взаимопроникают, либо внутренние и внешние соединяются, ахам и идам, и вы воспринимаете чувство трансцендентального единства, либо не воспринимаете. Это принципиальный момент. И этот момент, он решается на уровне второй и третьей таттвы. На уровне второй и третьей таттвы – это период, когда вы должны решить этот вопрос. Не философски, а практически в своем опыте созерцания. И философия должна вам помогать в этом. Когда вы решите этот вопрос, вы сделаете великую работу, потому что вся дальнейшая ваша жизнь будет пребывание в этом состоянии трансцендентального единства. Для вас больше не будет ни вопросов, ни сомнений, ни ошибок, ни поисков, вы перейдете на другую стадию жизни. Нидхьясана. Нидхьясана – это очень радостная, очень веселая, очень свободная стадия. Очень оптимистичная и вдохновляющая. Все как бы страдания, поиски, заблуждения уже позади. В нидхьясане вы исследуете Бога совершенным, воспитанным в себе инструментом. И вы всегда живете в благодати. Иногда она может понижаться из-за оставшихся карм, но, в общем, это уже ничто особенно не влияет, потому что вы осознаете тот единый субстрат чистого сознания, самвит, как единство между ахам и идам, между внутренне ориентированным сознанием и внешне объектным ориентированным сознанием. Вот это и есть соединение воззрения и поведения. Вот на таком уровне соединять воззрение и поведение правильно. Это не смешение воззрения поведения, когда реально в душе ахам и идам различны, а я говорю, я брахман, я пытаюсь вести себя как-то. А это реальное соединение воззрения поведения через соединение внутреннего и внешнего ахам и идам, ятости и этости, когда сам вид обнаружен. Все это есть нидхьясана.
Бесконечное сознание Урама существует повсюду и потому кажется переходящим из одной части Вселенной в другую в мгновение ока. Каково бы ни было занятие, в которое ты погружен, оставайся в необусловленном сознании. Невежество характеризуется тем, что оно пропадает при исследовании, если его можно увидеть и понаблюдать. Оно становится знанием.
Вопрос. И там тоже.
Ну, в чистом виде.
Без вот этой разделенности на ахам и идам, да? Его можно обнаружить и в созерцании во время глубокого созерцания в бодствовании. Без нирвикальпа самадхи при условии вашего глубины созерцания.
А ну, мы же его не распознать можем, потому что он не будет чистым, все равно будет что-то на него наложение какое-то будет. А вот я имею в виду вот совсем ну, чистый, вообще без упадхи, без любых примесей, это уровень нирвикальпа самадхи.
Ну да, да. Турья, турья. Нирвикальпа самадхи в своей предельной глубине – это турья-турья. Если оно меньше, это может быть турья джаград, турья свапна, турья сушупти или сушупти. Дальше.
Только Брахман существует, как если бы он был миром, единый и будто бы разделенный, чистый, и будто бы нечистый, полный, как пустой, и пустой, как полный, подвижный, как неподвижный, и наоборот, неизменный, как изменяемый, спокойный, как беспокойный, реальный, как нереальный, сознательный, как инертный, сам, как объект, не сам, как сам, вечный, как мимолетный, непознаваемый, как познаваемый, очевидный, как скрытый в темноте. И хотя Брахман есть все существование, его трудно увидеть.
Вкус к исследованию Брахмана, к Брахмавичаре, он прививается душе в результате упражнений и занятий философием Шраваны и Мананы. Когда вы получили такой вкус, нет слаще для вас занятия, как исследование Брахмана, медитации на Бога. Любое свободное время вы думаете, сейчас исследую Брахмана. Что там нового? Что там и какие новости там вообще? Вы не стремитесь получать какие-то внешние новости. Для вас это самый приятный, самый желанный объект. Тогда вайрагья происходит естественно. Это такая вайрагья, которая происходит вследствие поглощенности, увлечения. Как ученый поглощен своими исследованиями, он не ищет богатства, золота, власть. Если сказать, вот власть, золото, он скажет, давай золото, я лучшую лабораторию еще лучше буду исследовать. Ему не нужно само золото, ему нужны его исследования. Он живет только этим. Ему не интересно, какой костюм носить. Светские вечеринки, у него есть естественные вайраги, он поглощен своим. Таким же образом, садху легко обретает вайрагью, если он поглощен своим исследованием Бога. Для него вопрос вайраги, он решен, потому что вичара находится на очень высоком уровне.
Гурджи, вот говорится, что джняни... Вот как Рамана Махарши говорит, что джняни отличается от аджняни тем, что джняни во всем видит атмана. Ну вот я знаю, что все есть атман. Вот в чем разница моего видения и вот видения Рамана Махарши, например, или вашего? Вот принципиальная разница.
Вы как знаете? Какова природа вашего знания?
Ну оно интеллектуальное, парокша. То есть как бы...
Парокша. Парокша джняна. А неведение способно разрушить только апарокша джняна. Это значит, вам надо искать апарокша джняну. Но как ее найти? Вот есть парокша джняна, а есть апарокша. Апарокша джняна, ей должна предшествовать вичара и нидитхьясана. Непрерывная вичара и непрерывная вынашиваемая видитхьясана. Нидитхьясана приведет к апарокша джняни. Это значит, исследование, которое вы годами, длительное время поддерживаете, вот оно должно дать такой результат. Сейчас есть исследование, которое вы непрерывно поддерживаете?
Ну, как могу.
Есть. Тогда продолжайте. Все, что надо, это ревностно, с усердием, но без напряжения, из секунды в секунду, из минуты в минуту, из часа в час, изо дня в день, из года в год продолжать это исследование. Рано или поздно такое продолжающееся исследование приведет к качественному изменению.
Бесконечное не обусловлено, поэтому не кажется существующим в каком-нибудь определенном месте. В нем нет разницы между исполнителем, действием, инструментом и причиной. Оно существует как все, всегда и везде, невидимо, хоть и прямо перед тобой. В нем нет разницы между сознанием и инерцией. Я есть, и я являюсь даже понятием «меня нет». Если есть кто-то другой, это тоже я. Все эти вселенные кажутся существующими в бесконечном сознании, хотя в нем самом такое появление или разделение невозможно. Это как если бы сознание пожелало увидеть себя и стало собственным зеркалом, в котором отразило себя без такого намерения. Так чистое сознание становится собственным инертным отражением Вселенной. Бесконечное сознание само известно как мир.
О-о-о-о.